Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие радонежцы, братья и сестры. В прямом эфире православной радиостанции «Радонеж» наша с вами вечерняя встреча. У микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом Ирина Моисеева. Наши телефоны прямого эфира 959-59-39, код Москвы 495, то есть звонить нужно 8 гудок, 495 и номер 959-59-39. Или можно писать сообщение на короткий номер 5522. Только в начале сообщения не забудьте поставить слово «Вера» и через пробел уже сам текст вашего сообщения. Короткий номер 5522. Милости прошу, звоните, пишите, задавайте вопросы священнику, делитесь своими духовными переживаниями. Вот и заканчиваются святки. Завтра уже крещенский сочельник. Все воды Господь для нас в эту ночь освещает, и они во исцеление души и тела пребывают нетленными, чистыми и святыми годами. Бог столько являет нам своей милости и чудес, что становится удивительно то, что есть люди, к сожалению, неверующие, или ищущие в бедах, или от праздности общения с темными силами. Уж в наше-то время, когда открыты церкви, когда столько православной духовной литературы, быть в нынешней России неправославными, ну просто стыдно, как стыдно не любить своих предков, их веру. Даже на чужбине русские оставались русскими, пока верили в Бога и ходили в православную церковь. Я прочту сейчас вам короткое стихотворение поэтессы начала прошлого века Ольги Ярославовны Тельтофт. Она родилась в 1915 году в Екатеринбурге. Ребенком с родителями, вернее, с матерью и братом, отец был убит на Великой войне, эмигрировала в Маньчжурию, в Харбин. И в Харбине она окончила гимназию. Прожила-то всего-навсего 30 лет. Умерла в Шанхае в 1945 году. Стихи ее живые, очень русские. Восторженная вера заражает и нас непосредственностью и правдой. Книга у нее вышла единственная в 1943 году в Шанхае. Так хочется вернуть ее творчество в Россию и подарить вам ее строки. Вот в которых, ну, я бы даже сказала, не только вера православная, но тонкая культура и православные традиции. Итак, Ольга Ярославна Тельтофт. «Мне некому завидовать, и лгать не стану я за крохи скудной пищи. Бог дал мне все, что только можно дать, такой, как я, и радостный, и нищий. Я не боюсь ни умереть, ни жить, и вот пою, сплетая дни, как пряжу, и знаю, жизни немудреной нить на небесах мне ангелы развяжут. А в судный день мы все к тебе слетим, твой будет лик властительно чудесен, и я тогда перед тобой одним дам покаяние за бренность песен». Ольга Тельтофт. Ну, а теперь два кратких объявления, и я представляю вам нашего дорогого собеседника. 25 января, в Татьянин день, в 19 часов, в Доме ученых ЦАГИ, город Жуковский, состоится вечер русской духовности и культуры. Тема «Колыбель дома Романовых, Кострома». В концерте принимает участие исполнительный директор благотворительного фонда Людмила Георгиевна Зыкина, лауреат международных конкурсов, певица Галина Митрофанова, сопрано. Обещал приехать из Костромы заслуженный художник России Олег Молчанов. Это 25 января, 19 часов, Дом ученых ЦАГИ, город Жуковский, улица Гагарина, 7А. Проезд от метро Выхина, электрички, автобусы и маршрутки. Повторю, 25 января в 19 часов, Дом ученых ЦАГИ. А на следующий день, 26 января, четверг, в 18:30 в Москве, в Международном славянском культурном центре, Черниговский переулок, 9/13, метро Новокузнецкая, Третьяковская, вечер, посвященный святой равноапостольной Нине и великомученику и победоносцу Георгию, который был близким родственником святой Нины. Участвует общество, православное общество русско-грузинской дружбы Дзалиса, а в концерте будем слушать замечательного виолончелиста, известного виолончелиста Евгения Прокошина, пианистов Наталью Колычеву, Наталью Трофимову, Ольгу Новикову. Приходите, пожалуйста. Это в четверг, 26 января, 18:30, Славянский культурный центр, Черниговский переулок, 9/13, метро Новокузнецкая и Третьяковская. Это недалеко от радиостанции «Радонеж». Ну, а теперь к теме нашего эфира. С радостью я представляю дорогого батюшку, которого вы уже знаете, и которому вы будете задавать вопросы, писать письма. Напомню, наши телефоны 959-5939, код Москвы 495, или сообщение на короткий номер 5522. Итак, с нами протоиерей, настоятель храма Успения Божией Матери в селе Успенском, отец Сергий Конопас. Дорогой батюшка, благодарим вы вас, что вы приехали к нам. Благословите всех, кто в студии и кто у приемника нас слушает.
Бог нас всех благословит.
Батюшка, вот завтра крещенский сочельник. Это строгий пост, конечно же, но завтра все собираются брать воду в церкви. И говорят, что вот вода, которая на сочельник, вот 18-го, она как-то более, что ли, святая, чем 19-го.
Ну, это такие народный фольклор. Народный,
да, фольклор, да.
Вот, благодать Божия, она и завтра будет, и послезавтра, в день крещения Господня, это все будет одинаково. И вот, и завтра будем освящать и брать ее. И главное в другом, что именно только в завтрашний день и в день крещения Господня этой водой крещенской можно окроплять свои дома. Вот это главный момент, что действительно строго запрещается окроплять крещенской водой уже после праздников. Крещенской водой не окроплять дома уже нельзя, вообще ничего окроплять
Почему?
Нельзя. Вот это особо великая святыня, есть правило, которое запрещает кропление крещенской водой, она употребляется только вовнутрь. Ты можешь ее каждое утро пить со славой Божией, очисти и освети меня, вот, но кропить уже нельзя, это особо великая святыня.
А правда, что это как малое причастие, вот крещенская вода
в течение года? Да, при том, когда нет возможности причаститься по разным причинам, да, то благодать особенная, не равная, но особенная благодать дается этой воде сразу во время крещения. Когда вот, и в эти дни, даже где священник освящает воду, само собой, ну, даже есть острова, например, там нет священников, да, но если там будут люди православные, то они могут просто брать воду с любого источника в ночь крещения, эта вода также будет такая же крещенская, как, потому что все источники земные освещаются на всей планете Земля в эту ночь.
Это я знаю.
Только чистые источники.
И даже годами вода не портится.
Десятилетиями не портится.
Да, десятилетиями.
Вот в этом году моему храму, где я служу, ровно 25 лет, как начал службу. Вот ровно в этом году. Первая служба у нас была в 92-м году на Рождество Христово. И так получилось, что каждый год я освещаю воду, и там у меня такое ведро с нержавейки, я тогда наливал эту воду. И так получилось, что каждый год, это уже 25 лет, доливаю воду. У меня уже вода там с 25 освещений. Это уже сколько лет? 25 лет. И она чистая, как слеза стоит.
Даже голубая немножко,
да,
звездная,
да,
такая.
Да, да, да,
Батюшка, а у вас там источник, да?
Да, в источнике, да, от обряда у нас источники есть.
А вот если из водопровода вода, она тоже освещается?
Все освещается, вот, лишь бы чистая вода была, и все, все освещается. Даже если какие-то нюансы, которые мы не знаем в воде, ну, все может быть, да, все может быть, то сказано, Бог иди же хочет, побеждает естества чин и творит елико хочет. Если мы с верой, тем более священники освещают воду, вот, мы все молимся соборно, то благодать Божия сходит на эту воду, и все, что в воде есть такое, которое мы не знаем, например, да, если это ну, с водопровода вода, оно все как бы попаляется, уничтожается, и вода становится сама.
Даже хлорированная.
Ну, в городах какая же вода? По-другому нельзя, эти трубы все ржавые под землей лежат, если не хлорируют, так она же вообще там испортится. Так что тут уже вынуждено.
А вот вы сказали до эфира, что в Белгородской епархии там в каждом храме свой источник, не источник, а скважина.
Скважина, да. Но это заслуга губернатора.
Да, там губернатор да. Замечательный.
Это удивительный человек.
Дай Савченко,
Бог, да? Да, дай угу. Бог ему здоровья. Это особый человек. Не буду говорить, потому что он действующий. И просто скажу, что это раб Божий.
Вот раб Божий, да.
Вот. Таких губернаторов, ну, можно на одной руке посчитать, если на всю Россию. Вот. Человек, он сделал у каждого храма на всей территории Белгородской области, у каждого храма есть скважина. Она была сделана за счет государства, как там уж они делали, не знаю, с финансами, но везде есть скважины. Так как в Белгородской области это Белые горы, очень далеко вода, там такие скважины, даже не знаю, что такие скважины бывают, по 650, по 600, 700, 800 метров.
Угу.
Да, такие глубокие скважины. Какие там насосы, представляете, должны стоять мощные, чтобы оттуда подавать воду. Я там был в Белгороде, в храмах был, это, конечно, потрясающе. Не просто источник сделан, а такой сделан вокруг этого источника, такая, домик такой в виде, там, как бы, или часовни, люди приходят, там же город, дома везде, люди приходят, берут, постоянно эту воду берут, постоянно берут воду, везут себе домой, хотя вода есть у них и в кранах, но они все хотят возле храма взять воду.
Ну, еще бы это благодать.
Чай все пьют, говорят, что, конечно, благодать Божия особо, на территории храма все особо освещается. Освещение, такая благодать на территории каждого храма. Вот я помню, когда случился Чернобыль, так как я сам киевлянин, с Киева, когда случился Чернобыль, я был до Чернобыля в храме порока Божьего Ильи в самом Чернобыле. Там это потрясающий красивый храм на окраине города порока Божьего Ильи. И мы там на пророка Ильи мы как раз служили на этом храме, ну, до взрыва еще. Это был и подиакон, и митрополита. Мы с митрополитом ездили. Вот. И когда совершилась эта ужасная катастрофа, да, ну, всех, если вывезли, радиация ужасающая, все. Так вот, когда замеры, там же замеры везде ходили делать, на территории храма нет радиации. Не только в храме, на территории храма нет. Вот выходит за калитку храма, радиация. Заходит на территорию храма, радиации нет. Ну, как сказано в Библии, Бог иди же хочет, побеждает естества чин. Естественно, что радиация должна быть и здесь. Но где благодать Божья, там ничего уже плохого быть не может, только хорошее. Это знак всем нам, что все-таки пока милостью Божией в храмах совершается божественные литургии. Ради божественной литургии все происходит на земле. Как сказал один великий святой, что ради божественной литургии и солнце всходит, и земля дает плоды, то есть рождается виноград, рождается хлеб ради божественной литургии, чтобы мы все причащались тела и крови самого Христа. Выше дара нет ни на небе, ни на земле, вот выше дара вот этой божественной причастия святых Христовых тайн. Мы должны это очень сильно ценить, потому что мы не знаем, что год грядущий нам готовит, что еще нам что-то, мы же ничего этого не знаем. Вот, мы должны каждый день, каждое воскресенье дорожить, когда мы можем пойти в храм и причащаться тела и крови Христа. Вот вспоминаю вот сейчас Яна Кронштадтского, как он говорил о божественной литургии, а мы знаем, что вот моя жизнь во Христе, она все построена именно на переживании божественной литургии, потому что отец Иоанн Кронштадтский, он совершал божественную литургию каждый день, и это дало плоды. Вот это, мне даже не удивительно, что отец Иоанн Кронштадтский был святой, это даже не удивляет. Если священник благовейно, вот, со страхом Божиим, с молитвой причащается каждый день тела и крови Христа, но это, естественно, благодать Божия через нее будет действовать. Он будет исцелять людей, и приходящих к нему, и на расстоянии, как отец Иоанн тысячи и тысячи людей исцелял. Да? Это как бы уже естественно, но это подвиг. Каждый день служить литургии – это подвиг, это не так все просто. Вот. Но отец Иоанн нес этот крест, и вот он говорил, что придет время, пророчество Иоанна Кронштадтского, он сказал, придет время, когда отнимется божественная литургия от земли. И как сейчас люди не ценят воздух, когда мы дышим воздухом, они не ценят его, дышим и все. А это же ценность воздух, мы живем, наш организм живет, то, что мы дышим кислородом, а мы не ценим. И когда отнимется воздух, мы будем ценить его. А как ценить, когда его нет? Так вот, пока совершается литургия, и ради божественной литургии благодать Божия наполняет всю землю, то мы не ценим этого. Проходим мимо храмов, порой не заходим туда и не ценим божественную литургию. Но придет время, когда божественная литургия перестанет совершаться на земле.
Неужели такое?
И тогда люди поймут, что что-то страшное произошло в мире, что-то ужасное произошло в мире. И вот тогда сбудутся слова Господа, что апостола Павла, и сказано, что будет такая скорбь на земле, которой не было от создания мира. И это будет связано с прекращением совершения Божественной Евхаристии. Естественно, Евхаристия будет совершаться до конца мира, понятное дело, но где-то тайно в каких-то местах кто-то будет совершать и другие. Такого быть не может, чтобы все перервалось. Но в массовом, как сейчас вот в таком, это слова отца Иоанна Кронштадтского, это произойдет. И он говорит, цените каждое воскресенье, каждый праздник, каждый день, когда вы можете пойти в церковь и причаститься тела и крови Христа. Самое главное, чтобы мы подготовились к этому внутренне. Как подготовиться? Исповедоваться в грехах своих. И главное, в исповеди никого не осуждать, а осуждать только себя, содеянный в грехах, и с сокрушенным сердцем, смиренным сердцем просить у Господа прощения своих грехов, чтобы Господь нас простил нам грехи, дал нам силы противостоять страстям и всякого рода недостатков, живущих в нас, да, избавил нас от них. И вот с этим покаянным чувством недостоинства приступать к телу и крови Христа. И тогда тело и кровь Христа, оно будет животворить нашу душу, наше сердце, наши мысли и пространство вокруг нас. Иногда, как говорил святой Феофан Затворник, иногда, чаще всего, благодать Божия действует в человеке сокровенно. Человек может сразу не почувствовать вот это вот, вот особенное действие на него. Но, как говорил один старец, к нему пришел послушник, говорит, отче, вот я хожу в церковь, причащаюсь тело и крови Христа, а я не чувствую обновления в своей душе. Может, что-то я не так делаю, может, я грешен особыми грехами какими-то. И старец в простоте сердца говорит ему, слушай, вот корзина стоит, там картошка, высыпь картошку и пойди мне, принеси воды в корзине. Ну, послушание. Он высыпал картошку, пошел, значит, набирал воду, она вся, естественно, выливается с корзины. Он приходит к старцу, говорит, отче, я сделал, как вы сказали, но корзина пуста, так как вода не может там задержаться. Он говорит, ну, пока ты ходил за водой, пришел, что-то изменилось. Он говорит, да ничего не изменилось, но только корзина стала чистая. Он говорит, точно так и благодать Божия действует. Мы не замечаем порой этого, но сердце наше, мысли наши благодатью Божией очищаются. Картошки нет, корзина вроде чистая, а пыль на ней лежит. А пошли помыли, все. А мы не замечаем. Так что мы должны, главное, приступать как можно чаще причащаться. Естественно, отдавая себя, веряя в руки священника в этом плане. Господь располагает сердце священника. Священник на исповеди, он является как бы образом Христа. Если человек приходит на исповедь, кается в грехах своих, и Господь дает священнику на сердце, что этому человеку нужно причащаться, можно он допускает к причастию. Есть ли какие-то нюансы? Господь дает чувство священнику, что не надо вот сегодня, надо еще помолиться, покаяться. Потом, там, через неделю-две, надо это послушание тоже иметь. За смирение еще больше тебе благодать Божия дается. Хотя бывают такие случаи, когда начинают настаивать, вот давайте, я хочу причаститься именно сейчас. Этого не надо делать. Это уже твоя воля, она уже дерзость. Есть дерзновение, есть дерзость. Вот надо со смирением. И Господь тебя причастит, и благодать Божия будет жить в твоем сердце. Был один подвижник, ему Господь показал, он нес большие подвиги, жил в пустыне, голодал, значит, и так проще нес великие подвиги. И ему Господь показал, что стоят его подвиги и что такое святое причастие. Он в видении увидел огненную реку. Это была большая огненная бурлящая река. И представлял из себя страшное зрелище. А на противоположном берегу стоял прекрасный сад. Оттуда доносилось пение птиц. Неслось благоухание цветов. Подвижник слышал голос. Перейди через это море. Но перейти не было возможности. Долго стоял он в раздумии, как перейти. И слышит снова голос. Возьми Христово второе крыло, животворящее кровь его. И возьми еще крыло, животворящее тело его. И тогда старец, и тогда, когда он вот это услышал, как бы божественные крылья привезли к его телу. И без них нет, как сказал, без них, как невелик бы был подвиг твой, достичь Царства Небесного нельзя. И вот этими крылами Престола Причастия он и перелетел это огненное море. даже подвиги его не имели той силы, как имело силу святое причастие, когда он причащался телу и крови Христа, ну, все там воскресные дни, когда была возможность. Так что мы должны прибегать постоянно к этому животворящему источнику благодати Божией, который Господь дает каждому бесплатно. Без всяких все тебе дается, только иди и прими эту божественную чашу, свое сердце. Мы должны дорожить каждым днем, каждой возможностью причащаться тело и крови Христа.
А батюшка, вот мне недостойно, только на три дня хватает вот этих окрыленностей этой, а потом как-то все рассеивается, к сожалению.
Ну, надо чаще причащаться. Чаще? Конечно. Я говорю, вверять себя как бы на усмотрение самого священника, прибегать к таинству покаяния прежде всего, и говорить, батюшка, вот благословите причаститься. И когда батюшка благословит, причащайся, может причащаться хоть два раза в неделю хоть. Ну, как вот батюшка, ну,
как-то да. Как-то теряется эта благодать.
Вот надо и прибегать к этой благодати. Вот в этом году так получилось, буквально в этом месяце, в этих месяцах последних, я как бы ушли из жизни два таких вот мне, ну, близких, знакомых человека. Вот последняя, это вот недели две назад, немножко меньше, умер Дмитрий Дмитриевич Романов.
Вы это, знакомы были?
Да, я был с ним лично знаком. Наше знакомство пришло удивительным образом. С Божьей помощью так получилось, что ну, такое особое было чудо Божье. Я однажды поехал в Турцию, в Стамбул, ну, бывший Константинополь. Вот, и мы шли по Золотому базару от Святой Софии. И вот, проходя по базару, я увидел такую лавочку, где продавались разные чаши. И вдруг я видел одну чашу, которая у меня там было много чаш. Но я, одна чаша меня очень сильно поразила. Вот, не знаю почему.
Потир,
да, в которой слушаются божественные другие. Она поразила какой-то своей особой благодатностью. Вот что-то притянуло меня к ней. Я подошел к этому человеку, а на базаре все говорят по-русски. Если не говорят, они понимают. Оказался армянин. Я говорю, знаете, вот эта чаша, сколько она стоит? Он говорит, какую-то цену мне говорит. Эта чаша, да, серебряная чаша, из чистого серебра. Вот, а у меня уже денег не было столько. Я говорю, знаете, а вы не можете ее никому не продавать, и я через месяц прилечу и заберу эту чашу, просто у меня сейчас денег нет. Он говорит, конечно, никому не продам. И я вернулся ровно через месяц. Вот тянуло меня, представляете, специально прилетел, потому что вот тянуло и все, надо купить эту чашу. Чувство было непреодолимое, знаете, вот непреодолимое чувство желания. Я прилетел, чаша стоит на месте, то там у него, значит, я взял чашу, прилетел, значит, к себе домой, чашу поставил в святом углу, и стоит она себе и стоит. И вот однажды ко мне в гости приезжает такой один писатель, его зовут Олег Воловик. Вот, и ну, я с ним знакомлюсь, он ко мне заехал, и остается мне ночевать, там мы долго беседовали с ним, и дает мне маленькую книжечку такую, брошюрочку. А разговор был с ним какой? Он хотел издать книгу, большую книгу, довольно большой труд он написал, о жизни Александры Павловны, дочери Павла Первого. Вот, ну, старшей дочери Павла Первого. Вот, так, и говорит, вот нет средств, как вот все это сделать, и вы тут ознакомьтесь, здесь я описал ее жизнь кратко, но есть книга большая, он, у нее потрясающее, как бы сказать, такое слово легкое. Я стал читать эту книжечку, он ушел спать, я стал читать, и там фотографии есть. И вдруг читаю такую историю в этой книге, что в 1953 году часовня, это маленький храм такой, я был в Будапеште, часовня, где покоится нетленное тело Александры Павловны, вот, она двухэтажная. Там было две чаши. В этой часовне были две серебряные чаши, которые после смерти своей родной сестры Александр I подарил этому храму. Там вот все это описывается. Чаши, да. И фотографии этой чаши. И так получилось, что в 1953 году одну чашу украли. Одна чаша была в сейфе, другая стояла на престоле. И преступники залезли и украли чашу. И, к сожалению, осталась только одна чаша. Я смотрю внимательно на чашу и поражаюсь, что это та чаша, которую я купил. Понимаете? А так как чаша была сделана под спецзаказу императора Александра I, это была специфическая чаша, понимаете? Это должны быть... И тогда я взял эту чашу и стал рассматривать ее более подробно, с микроскопом, ну, там, с лупой. И смотрю, стоит вензелечек А1, Александр I. Да, на чаше нашел. Я еле дождался утра. Он приходит утром, я говорю, ну, Олег, там, я прочитал книгу, потрясающая книга, маленькая книжка, да, говорю, конечно, надо издавать книгу однозначно, с Божьей помощью будем обращаться, какие-то средства найдем. Я говорю, Олег, а вы видели чашу, вот, которая вот, ну, находится? Он говорит, да, конечно, видел, не раз, я не просто видел, даже в руках ее держал, чистил ее там иногда, чем мне дают там чистить, он же в сам Будапеште живет. Я говорю, одну чашу украли? Он говорит, да, одну чашу украли в 1953 году. Я выношу ему с другой комнаты чашу. Говорю, а не похожа ли эта чаша на ту, которая там находится? Он говорит, так это же идентичная чаша. Это чаша, ну, у нас, такая у нас чаша. Я говорю, точно? Он говорит, да, идентичная чаша. Это же чаша, которая у нас там в часовне находится. А где вы взяли ее? Ну, я ему рассказал, что вот такое желание было мне купить чашу. И вы смотрите, какой чудо. В 53-м году украли. Где она была все это время? Я уже буквально в 2000-м году, значит, попал в Константинополь, ездил в Софию, посадился в Софию, и эту чашу забрал. Я говорю, вот берите эту чашу и везите.
Чудо.
Да, берите чашу и везите в Будапешт на место, чтобы она там осталась, эта чаша. И вот, когда эта книга была уже издана, это потрясающая книга, там много фотографий разных и так далее. Там главное в этой книге,
на русском языке,
такая толстая довольно книга, мы нашли, как бы сказать, ну, благочестивых людей, которые профинансировали издание этой книги. И была презентация этой книги, огромная презентация была большая очень, в Академии наук в Венгрии, прямо в Будапеште. Ну, я туда тоже был приглашен. Вот. Мне в этой книге, вот важный момент есть в этой книге, он молодец, столько перелопатил разной литературы, и он нашел молитву Серафима Саровского, молитву Серафима Саровского Павлу Первому. Молитву, которую Серафим Саровский читал Павлу Первому. Он признавал Павла Первого как святого.
И народ признает.
Да, ну, конечно, святой. Конечно. Да, и там такая молитва, что молитвами, Господи, молитвами мученика твоего, угодника твоего, Павла Первого, избавь меня от врагов, там, видимых, невидимых, от злых человеков и так далее. Это в этой книге, это есть молитва Серафима Саровского. И вот, когда мы приехали, эта презентация была к этой книге в Академии наук, там собралась там весь, и очень почитает в Венгрии нашу Александру Павловну. И когда, значит, вот мы туда приехали, и мы там познакомились, подошел ко мне такой благообразный, вот, довольно человек, и представился, говорит, я вот Дмитрий Ильич Романов. Вот, удивительный, конечно, человек, удивительнейший. Вот, и потом, буквально через 5 минут, говорит, а вот, знакомьтесь, Габсбурги. Тут приехала семья Габсбургов, ну, знаете, вот тоже императорская фамилия. Я к ним подошел, они сами католики, взяли тут благословение, сложили руки по-православному.
Да-да-да.
Они
же в родстве с домом Романовым.
Да-да, я почувствовал, все-таки императоры, они, христианские императоры, они имеют, как бы, знаете, особую благодать управлять народом Божьим. Да, народом Божьим. Какие бы ни были там католики, другие, да, но того, что они должны как отец нации быть. Император должен быть отец нации. Он не может кого-то любить больше, кого-то меньше, да. Вот, и вот эта любовь такая. И вот Габсбург. И потом, это была презентация, там, мне наградили, там, медаль мне там дали и так далее, из рук Габсбурга, а эту самую грамоту сам Дмитрий Ильич Романов мне давал. Там потрясающая грамота написана была Дмитрия Ильича Романова. И мы потом с ним на корабле, потом был такой потрясающий обед на корабле, прямо мы плыли по этой река какая-то, река какая-то течет. Дунай, по Дунаю, да. И корабль назывался «Династия». И вот на этом корабле, хорошо. Да, все там были, там какие-то ученые и так далее, да. И там произошло чудо мне с ним при встрече. Мы с ним сидели рядом за столом, а у меня был очень важный вопрос жизненный, я должен был его решить, очень важный вопрос. Я не думал, так мне делать или не так мне делать. В России один вопрос. Вот. Я помолился мысленно и говорю, царь, император Николай II, ты открой волю Божью, да? Вот я сижу с твоим родственником прямым рядом, открой, я вот вас прошу сейчас, а как он скажет, я так и сделаю. Как он скажет? Вот я так точно сделаю, как он скажет. Я помолился и говорю, Дмитрий Ильич, тут такая ситуация, вот как вы мне посоветуете, вот это делать, вот это, значит, или не делать? Он помолчал и говорит, делайте, это пригодится, это будет нужно. И потом я это все сделал.
Легко это сделал?
Легко. Очень, как по маслу все было. Просто как по маслу. Кому не расскажи, такие вещи делаются там годами. А мы там за полгода все сделали. Вот что значит благословение. И вот Дмитрий Ильич, конечно, удивительный человек.
А вы на его погребении были?
Ну, он же это за границей, его же там погребали.
Не смогли, да?
Да, к сожалению, у нас же вот Рождество Христово, праздники. Вот. Это один, небесное, да, это один человек, с которым мы потом еще встречались, удивительнейший человек, такой раб Божий. И второй мой близкий друг, он здесь вот недалеко служил, в области, не Московской, а Ярославской области, он служил, его отец Анастасий зовут, ему 60 лет, отцу Анастасию, он выглядел на лет 40-45. Вот есть такой фильм, про него сняли в 2012 году. Я вот, радиослушатели, которые слушают, я желаю всем посмотреть фильм, документальный фильм, называется «Авось». Фильм называется «Авось». Ну, по-русски. «Авось», это русская «Авось». «Авось», да, «Авось». И вот сняли фильм про него и про одного там тоже такого русского мужичка, такого раба Божия, который занимается пчелами. Вот батюшка жил один в деревне, храм, он один, в деревне вымершая. Костровская область, я оговорился, не Ярославская, а Костровская. Батюшка жил один в деревне, он там 17 лет прослужил, отец Анастасий. Один в деревне, ни одного
он
человека.
Монах?
Монах. Вымершая деревня полностью, вымершая деревня. И тот мужичок живет рядом в деревне, тоже вымершая. И он там живет, разводит. И вот батюшка пророчески в этом фильме говорит, и все сбылось, его пророчество, вот сейчас сбылось. Вот, он пророчески говорит, вот я служу здесь, да, молюсь, и люди приезжают в воскресенье какие-то, мы молимся, вот. Но когда я умру, храм закроет.
О.
И здесь больше храма не будет. Я, когда посмотрел этот фильм, думаю, как-то дерзновенно батюшка говорит. Он еще, так дерзновенно, так сказать, еще, когда он умрет, как это все будет. Он умер в первый день поста в 16-м году, рождественского поста. Вот первый день поста, воскресенье, он утром читает правила к святому причащению у себя в келье, и у него остановка сердца. А приехали люди на службу, батюшки нет, что такое, пошли стучать. А келья была приоткрыта, открыли, отец Анастасий стоит на коленях, уже умерший.
Ну, как Серафим Саровский.
Да, умер, прямо на коленях, умер, прямо на кровати отец Анастасий. Его похоронили, владыка, я как-то владыку этого не знаю, но владыка такой раб Божий, видно, у них такой. Он его отпел, этого батюшку, сам лично пел владыка, сколько мне там рассказывали, и похоронили у стен храма, монастыря, там мужской монастырь есть, у алтаря, где батюшка, иконописец к тому же был, отец Анастасий, он расписал изнутри этот храм, предел, его прямо возле предела похоронили. И через неделю храм закрыли.
А почему закрыли?
А никто не захотел туда ехать служить. Все боятся, в деревне никого нету. Батюшка монах, он молился, постоянно был как огненный столб. А владыка к одному священнику, второму никто не хочет ехать. Все
отказываются. Но монахов можно было.
Никто не хочет, все в отказ ушли.
Даже монахи?
Все ушли, никто не хочет, что владыка, что он может сделать. И пришлось вывести все иконы, весь иконостас разобрали.
Как жаль.
И на храме написали: дорогие братья и сестры, не ломайте двери, в храме ничего ценного нет, все вывезли. Ну, чтобы никто там не ломал, там, знаете, приедут какие-то там. Вот. Вот люди уходят, такие люди. Вот фильм «Авось», пускай кто желает посмотреть, это удивительный. И батюшка предсказание его сбылось. Говорит, я умру, и здесь никого. Казалось, ну, мало кто появится. Вот, никто не появился.
Удивительно. Ну, и печально, конечно, что храм закрыли. Батюшка, я заслушалась вас, да. Вам нужно книгу писать. Но нас так давно ждет радиослушатель.
Да, пожалуйста.
Если он еще не отключился, то мы сейчас спросим. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Спасибо, что вы так долго слушали. Как вас зовут?
Николай.
Николай.
У меня к Нине Васильевне вопрос.
Ко мне?
Да.
А, ну, пожалуйста.
Немножко из более приземленных сфер. Вот в воскресенье, 22 января, в 5 часов будет вечер православной поэзии в гостинице «Измайлова», корпус «Бета». Вы будете там участвовать?
Нет, к сожалению, у меня будет выступление в Софринской бригаде в этот день.
Просто я знаю, будет вечер в поддержку осужденного поэта Николая Боголюбова. Вот хотел спросить, может, вы будете?
Нет, к сожалению, Николая Боголюбова я знаю, хороший поэт, немножко резкий, но хороший. Вот, пусть кто-нибудь из Москвы, конечно, приедут, а я буду в Софринской бригаде выступать. У нас тоже концерт. Спасибо. Батюшка, продолжим, да?
Да, конечно.
А вот, вы знаете, такой вопрос. Вот раб Божий Алексей очень, кстати, много нам пишут СМС-сообщений, но я сначала вот это зачитаю. Алексей пишет. «Мой знакомый свою умершую маму отдал в спецнаучное учреждение, где за большие деньги проводят заморозку в спецхолодильниках, чтобы потом ученые смогли ее тело вернуть к жизни». И то же самое хочет сделать с собой, когда умрет. Умершая его мать не предана земле, не отпета и как бы дожидается воскрешения своего учеными. Как смотрит на такие эксперименты церковь? Не есть ли это хула на Духа Святого? Знакомый говорит, что он верующий, но говорит, что церковь – это церковь, а наука – это наука. И возражать или отвергать науку есть мракобесие. И также он спрашивает, клонировать людей можно ли, и там пробирочные дети, суррогатное материнство. Вот такие достижения науки, как церковь, одобряет?
Да, это дело в том, что, как сказано в Библии, Господь вчера, сегодня и вовеки тот же. То, что сегодня наука как чего-то достигла и что-то узнала, это было давным-давно все известно. И потому все такие вот духовные обоснования всех этих научных, так называемых, изысканий, достижений, они были еще известны много-много лет назад. И о таких вот, то, что вы перечислили, этого безумия, сказал, да, когда, сказал апостол Павел, «И обратит Господь мудрость мира сего в безумие». Он говорил о последних временах. «И обратит Господь мудрость мира сего в безумие». Мир лежит во зле, сказано также в Священном Писании. Но безумие сейчас переполняет мысленные и немысленные пределы. Если человек не причащается, подчеркиваю, не причащается тела и крови Христа, и у него нет желания причащаться, да, то это говорит о к такому нездоровому его духовному состоянию. Может, если человек, например, не пьет чистую воду, а пьет только какую-то грязную воду, рано или поздно, естественно, организм его разрушится, заболеет чем-то. Так и душа наша, если она не приобщается к святых христовых тайн, то враг рода человеческого работает над этой душой ежедневно. И все более и более будет водить ее всякого рода безумные проекты, безумные изыскания, которые ничего не дадут человеку для жизни вечной. Смысл нашего существования на земле – это стяжание благодати Духа Святаго, как говорил преподобный Серафим Саровский. «Стижи духа, и вокруг тебя спасутся тысячи». И самое главное – это войти в Царство Небесное. Все остальное – это как бы по ходу дела. Мы работаем, живем, это все по ходу дела. Ход дела идет, так и мы обязаны что-то делать. Каждый на своем месте. А цель-то у нас каждого какая должна быть? Это стяжание Духа Святаго, благодати Божией, и чтобы войти в Царство Небесное. А вот эти вот вещи, которые враг рода человеческого придумывает со всеми этими суррогатными и прочее, вот, под благовидным предлогом. Ну, конечно, враг же не будет говорить, что это там грех или это что безумие. Он будет это под благовидным предлогом нам всем предлагать. И находятся люди, к сожалению, которые в это верят. Они верят больше в воскрешение какого-то тела уже умершего, чем в воскрешение свое в жизни вечной. Главное же не тело сохранить. Сказано, тем более это тело совершенно не нужно. Вот. Ибо сказано, когда совершится страшный суд, сказано, сгорит земля. Наша планета сгорит. Да. Она же сгорит. Этой планеты уже не будет, на которой мы находимся. Она сгорит. Сказано, сгорит земля и все, что на ней. И будет новая и будет новое небо, и будет новая земля. Все будет по-другому. И тела наши по воскрешении из мертвых, они преобразятся, и будет совершенно уже другими телами. Это будут обожествленные, нетленные, вечные тела. Так что все будет по-другому. Того, что здесь на земле, это уже не будет. Хотя святые отцы говорят, что на земле будет, в том мире, будут места, которые будут, были самые красивые здесь на земле. Они тоже там будут повторяться. В том мире. Самое красивое. Ну, естественно, да. Уже в нетленном, божественном и так далее. Виде, да. Ну, то, что что-то от земли там тоже будет. Ну, какие-то вот самые красивые места на земле, а красивых мест на земле довольно много. Господь создал по любви свой этот мир. И во всем
чувствуется. Ну, видимо, ученые соблазняют вот этой заморозкой покойников, чтобы...
Ну, соблазняют кого не соблазняют? Соблазняют соблазняющийся. Если я хочу, чтобы меня соблазняли, я буду соблазняться. Если я понимаю, что это безумие... Вот...
А вообще ведь это грех? Потому конечно, что не отпетые...
Конечно, сейчас как бы грядет век такой навязывается, век мистицизма.
Да.
Мистицизма. Хотят всех вести в какой-то бесовский мистицизм. Почему вот даются огромное время, это во всех странах мира, не только в России. Mm-hmm. Вот, везде мистика, фильм, огромное количество мистики.
Да, про вампиров,
да,
там ужасный.
Да, вот этот «Битва экстрасенсов», да, прочее. Я хочу маленький, чтобы не забыть, маленький нюанс сказать, про фильмы. Про все фильмы, без исключения. Это я подчеркиваю, кто меня слышит, пускай проверит, что я скажу. Вот, получается, что все фильмы, за исключением, десяти, пяти, я не знаю, сколько фильмов, если найдут люди такие фильмы, хорошо, если найдут, везде, в каждом фильме, в американских, в российских, не без значения, каких фильмов, каких-то еще фильмы есть, везде есть обращение к дьяволу. Во всех фильмах, это любой человек может услышать. Нет ни одного фильма.
Художественный.
Подчеркиваю, нет ни одного фильма. Пускай они позвонят или подскажут, какой фильм они найдут без этого слова. Везде чертыхаются. Везде призывать нечистую силу. Фильм уже нет о чем-то таком, казалось, ну зачем тебе этот бес нужен? Да. Нет, чертыхаются, призывают нечистую силу. Мы знаем, что это слово, когда поминает его так вот, то как бы призывает его, как бы его зовут к себе, понимаете? Это кодовые слова должны быть во всех фильмах, значит, везде присутствует бес. Зачем вы во всех фильмах чертыхаетесь? Зачем вы призываете нечистую силу? Во всех фильмах. Как это нужно или не нужно? Оно вообще никогда не нужно. Но даже если по сюжету это как бы нужно, то это вообще просто. Просто говоря, как местоимение там какие-то. Вот о чем это говорит? Что все фильмы, они являются чем-то таким, что ничего хорошего человеку нести не могут. Они, что главное делают для нас плохо? Они занимают у нас время. Отнимают бессмертное время, которое нам отпущено очень мало, каждому. Мы же не знаем, когда мы перейдем в тот мир. Завтра, послезавтра, через месяц, через два. Надо каждой минутой в жизни дорожить. Ты лучше помолись за кого-то, сделай какое-то доброе дело. Пойми, хоть поди кого-то там, выйди в парадное, посмотри, что кто-то стены обрисовал. Ты возьми их, вытри, чтобы никто не видел. И ты уже сделаешь доброе дело. То есть на каждом, апостол Павел что говорит? На каждом месте можно угодить Господу. Учитель, учительствуй, врач, врачу, и рыбак, рыбач, плотник, плотничествуй. На каждом месте можно угодить Господу. Нельзя сказать, вот если у меня было бы это, если я был бы тем бы или кем-то, то я бы доброе дело делал. Нет, это заблуждение. Добрые дела можно делать ежедневно. Посиди больше со своим сыном, там, со своей дочерью, со своими внуками. И, ну, везде ты найдешь какое-то вот что-то доброе, скажи, помолись за кого-то. А эти фильмы отнимают время, драгоценное время. Вот сейчас этот фильм везде показывают. Я вот, потому что о нем все говорят, сейчас во всех кинотеатрах, как он, про Лыкязя Владимира. Вот этот фильм. Викинг. Я не хожу в кино вообще никогда, но тут, ну, схожу уже, посмотрю. Все говорят, фильм меня потряс своей, знаете, чем? Наглостью по отношению к России. Вот такая наглая картинка не того, что на самом деле не могло быть в России, никогда этого не было. Весь фильм, без исключения, везде грязь, в домах грязь, на улице грязь, везде грязь. Но это ложь. В России даже апостол Андрей Первозванный подчеркивал, что везде чистота. У нас были бани.
Бани, когда еще
да, у нас самый чистый род в мире. Когда воши заедали, вши эти там, или кто-то, блохи заедали всю Европу, немытую Европу, в прямом смысле этого слова, да. В прямом смысле. Россия всегда была чистая страна. Всегда. У нас это генофон такой. У нас генофон. Мы не можем жить в грязи. У нас генофон такой. Мы стараемся, чтобы все было чисто. Да, вот. В те времена еще было более, потому что сейчас, понятно, эти города, они людей, конечно, развращают и так далее, города. А когда городов было очень мало, у нас до революции 90% населения России жили в деревнях. 90%. И только 10% жило в городах.
И на каждой усадьбе была баня.
На каждой, естественно. У каждого дома не только баня, была своя корова. А для Европы это немыслимые вещи. И там корова, это уже миллионер было, в те времена, имеется в виду. Вот, ты уже миллионер. Там у кого-то корова есть в Европе, я читал про это. А у нас это нормальное было явление. А в этом фильме везде грязь, весь фильм грязи просто. Ну, это смотреть невозможно. Это бросается в глаза. Для кого это показывают? Зачем это показывают?
Ну, для того, чтобы вбить колониальное сознание
что мы,
детям.
Что мы были какие-то забитые, такие, грязные были какие-то, ничего подобного. Это фильм мне лично.
Ой, батюшка, как я вам благодарна, что вы это сказали.
Все восхищаются фильмом, я им не восхищаюсь. Вот мы как зрителя. Я как зритель говорю, я зашел, мне фильм не нравится. Я считаю, что это ложь. Россия всегда была чистая страна, была, есть и будет. Ну, вот, ну, чтобы такая грязь, весь фильм грязь, везде грязь, просто куда ни брось, все грязные.
Даже в советское время, когда были коммунальные квартиры, все равно вот я вспоминаю, тетка моя жила в коммунальной квартире, даже эти комнатки маленькие, всегда чистота и порядок, на кухне чистота и порядок.
Ну, можно сказать, ну хорошо, они подняли вопрос о князе Владимире, но можно по-другому было снять это все.
Почему? Нет, они хотели нас унизить.
Ну да, у нас всегда Павел Алевский. Который, ну, великий такой путешественник, который приезжал в Россию. Он же почитайте Павла Лепского о России, об Украине, как он проезжал территорию. Ну, это тогда называлась не Украина в те времена, а называлась Малороссия, естественно. Это Украину уже поляки нам навязали. Вот, и Малороссия. Так он подробно описывает, что все были в белых одеждах, сорочках. Все дети ходили, все чистота была в домах просто идеальна. Он поражался. У нас всегда известью белили дома и снаружи, и изнутри. А известь-то белая.
Так она еще и имеет, ну, как бы,
противогрибковый антисептик. Мы-то, наши предки все это хорошо, прекрасно знали. У нас все прекрасно было. Но так показывает Россию, это просто какое-то кощунство.
Унизить.
Да. Если бы этот фильм был про Европу, это была бы 100% правда. Вот это правда 100%. Мы читаем, у нас же книги исторические пишутся, Европа, там вся грязь. Однозначно, там помои на голову выливали. В городах это все описывается нормально было, в Лондоне и так далее. О чем-то говорить. У нас такой мыслях такого не было, что в Москве кто-то помои на улице выливал. Такого вообще быть не могло. Уже наши враги бы, которые приезжают туда, в Россию древнюю, они бы это подробно описали.
Я вам очень благодарна, что вы сказали так.
Вся Россия, замечательно. Все приезжающие в Россию, до сегодняшнего дня, слава богу, все иностранцы, приезжающие в Россию, если они не, заранее не настроены уже прямо так, да, все восхищаются всегда русским народом России и так далее. До сегодняшнего дня наша
несмотря
молодежь...
Несмотря на плохие условия, да.
До сегодняшнего дня наша молодежь, милостью Господа, даже они порой церковь не ходят, далеко стоят от всего, но дух все-таки русский, дух православия в них присутствует. Какой бы они ни были национальности, но они родились здесь, и Господь через них будет действовать. И рано или поздно наша молодежь придет в церковь. Это даже сомнений быть не может. Это потому что возьми западную молодежь и нашу молодежь. Да, порой, знаете, когда кто много грешит, потом много и кается. И вот так и наша молодежь, она
поймет себя. Ну так, а как совращают нашу молодежь? Правда же, и все равно есть такие, которые выстояли, остались целомудренными и чистыми.
Да, но совращает, подчеркиваю, не только она, совращает весь мир. Весь не мир. Только нашу молодежь.
Увы.
Работа идет над всем миром.
Батюшка давно ждет радиослушателя опять. Алло, добрый вечер. Алло.
Здравствуйте, отец Сергий. Здравствуйте, Нина.
Здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Меня зовут Мария. Я очень хочу приятно. Задать отцу Сергию вопрос.
Пожалуйста.
У меня в классе много некрещенных. Можно ли им... на крещение, окунаться в прорубь.
Мария, можно. Можно. Это благодать Божия, она, Бог есть любовь. Он всех любит. И крещенный человек, и некрещенный человек, да, причащаться он не может, но окунаться в проруби он может. И благодать Божия будет освящать его и помогать ему, и даст свои плоды. Это даже сомнений быть не может. Тем более детки, так что пускай все окунаются в эту ночь. Даже пускай они не православные, но все окунаются. Благодать Божия и их просветит. Благодать Божия в эти дни, в эти два дня будет особо действовать на всех и на вся.
Еще к нам дозвонились. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот прежде чем задать вопрос, можно я поддержу батюшку по поводу вот Европы, что они так Россию позорят. В Англии мы жили, правда, это было лет 10 назад, но там вши до сих пор не перевелись. Там дети в школах, это нормальная вещь ходить вшивыми. Я абсолютно это правду говорю. И врачи спокойно реагируют на это. Они говорят, надо брать расчетку, кондиционер для волос, прочесать волосы. Вот и вся проблема, проблем нет. Понимаете, у них до сих пор вши. Вот. А вопрос у меня такой. Скажите, пожалуйста, вот источники вот в крещенскую ночь все освещаются. А можно людям, которые по немощи не могут в купель окунуться в проруби дома, но это, может быть, я неправильно говорю, окунуться в душ принять или в ванну?
Да.
Или вы... это неправильно?
Нет, правильно, правильно. Я лично так и делаю. Только, правда, не в ванной окунаюсь. У меня все-таки, я живу на территории храма, там у нас домик. Я выхожу прямо на улицу. Это у нас, к сожалению, величайшее. У меня храм стоит прямо... Я обещаю, сожалею величайшему. У нас храм прямо стоит на Москве-реке. Прямо стоит на Москве-реке. И вы представляете себе, все годы советской власти Москву-реку ни разу не чистили. И за эти годы так затянуло песком, что Москву-реку в том месте, где мой храм стоит, переходишь по колено.
Ой.
Да, все уже. Оно как бы широко, по колено. С одной стороны, и негде даже там окунуться. Я лично как делаю? Я беру 3 ведра воды, выхожу на крыльцо и во имя Отца аминь, Сына аминь и Святаго Духа аминь. Так, ну, каждый по возможности. Вот, так что и в душе можно,
и в душе можно. Можно.
Ну, просто уже не горячий, конечно, водой, но такой хоть чуть прохладненький такой, кто как может поднести, только закален. Вот, хотя очень полезно принимать каждое утро и каждый вечер вот, душ. Принимать
холодный.
Какой-то. Нет, холодный, горячий и заканчивать холодным. Очень полезно для организма, укрепляет сосудистую систему организма, она более... Это,
да вообще вода, это я
советую, если возможность есть, в интернете все есть, почитайте книгу. Это потрясающая книга. Он священник был, он жил в 18 веке, 19 лет, не помню. «Мое водолечение» называется «Кнейп», по Кнейпу. «Мое водолечение», его звали Кнейп. Там водой лечится. Я некоторые вещи его исполняю, то, что он там рекомендовал.
Да,
некоторые.
И пить воду тоже хорошо.
Ну, да, все.
Он пишет,
говорит, очень полезно ходить по свежевыпавшему снегу. Босиком имеется в виду. Я тоже, снег выпал свежий, я так выхожу, прошелся, он там ветром там 10-15-20, возвращаюсь.
Очень хорошо.
Да, по свежевыпавшему снегу. Там многие вещи, очень такие вещи написаны. «Мое водолечение» называется.
Вода – это чудо.
чудо из чудес на земле. Да. Чудо, да, которое реагирует на наши чувства, на наши мысли, на наши желания. Воду можно сделать отравленной своим и своей энергию. Если ты ругаешься, если ты там злишься на кого-то, желаешь кому-то зло, и вода превращается почти в яд. Это факт.
Ну да, даже вот крещенская вода может пойти хлопьями такими.
Да, если люди, да, если к святыне не будет благовейное отношение, или возле святыни не будет благовейное отношение, вода может испортиться. И портится вода за грехи конкретного человека, который взял эту воду, но недостойно к ней относится. Вот, там поставил где-то под кровать, или, ну, как-то так вот, да, это величайшая святыня, должна стоять где-то там в достойном месте.
Ну да, где вот киот.
Да, не с какими-то там ни фигурками, ни еще чем-нибудь, это величайшая святыня. То есть к святыне надо относиться очень благовейно.
И лучше не в пластике хранить, да?
Нет, в стеклянной бутылке. Стеклянной. Пластик это.
Батюшка, как интересно с вами. Остается не так много времени, нам нужно обязательно помолиться о наших жертвователях на радиостанцию «Радонеж». Батюшка, мы живем на подаяние. Дай Бог всем здоровья, кто помогает радиостанции «Радонеж». Это и храмы Москвы, и Подмосковья. И, кстати, дорогие братья и сестры, вы можете даже сюда приехать. Улица Пятницкая, 25, строение 1. С 12 до 6 здесь всегда кто-нибудь есть и может принять вашу жертву. Вот, батюшка, и теперь мы помолимся о наших жертвах. Это вот храм Спаса Нерукотворного образа, город Долгопрудный. Вот это они.
Подожди, Господи, помни, Господи, рабом Твоим, протоиерею Алексею, протоиерею Александру, протоиерею Георгию, Ирию Дмитрию, Татьяны, Андрею, Анатолию, Елены, Дмитрию, Евгении, Валентины, Анатолию, Тамары. И рабов Твоих, Евгения, Виктора, Виктора, Николая, Олега, Геннадий, Анны, Анастасии, Ирины с очадами, Андрея, Наталью, Вадима, болящие Тамары, болящие Анатолия, болящие Антонины, Алексея, болящие Петра, Елену, болящие Олега, болящие Веру, болящие Валентину, болящие Марию, болящие Татьяны, болящие Галины и болящего игумена Кирилла. Помоги ему, Господи, болящего Олега, болящего Валентины, болящей Татьяны, болящего Константина, болящей Нины, Александра, Стасии, Анны, отроковицы Марии, Евгения, младенца Дмитрия.
Это Дарьи. Валентина, которая вам пожертвование.
Максима, Нины, болящие Владимира, Елены, Галины, Галины, Ольги, Людмилы, Николай, Николай, Ларисы, Ксении, Рыбожи, Фатини, Михаила, Ольги, Марины, отроковицы Любови, протоиерея Александра, Сачада и монахини Анилы, сестрами Анны, Михаила, болящей Марии, Ольги, болящей Тячки, болящей Натальи, Елены, Людмилы, Любови, Людмилы, Галины, Николая, Николая, Евгений, Александра.
Помоги, Господи, всем здравия, а это упокоение.
И упокоение новопреставленного игумена Анастасия, новопреставленного раба Божия Дмитрия, и иеромонаха Владимира, отрока Арсения, протоиерея Герасима, Ирины, Павла, Александры, Владимира, Владимира, Елены, Елены, новопреставленной Алексея, новопреставленной Елены, Елизаветы, Владимира, Натальи, Николая, Елены, Николая, Анастасии, Надежды, Василия, Сергия, Владимира, Владимира, Савы, Михаила, Зинаиды, Яны, Семена, Варвары, Анны, Веры, Николая. И рабов Твоих упокоения Александра, Марии, Елизаветы, Юлии, Владимира, Анатолия, Геннадия, Юрия, Игоря, Аллы, Евгении, Яна, Параскева, Валентины, всех православных христиан, Химадрита Петра, Василия, Евгения, Веры, Петра, Евдокии, Тихона, Анны, Ольги, Таисии, Надежды и новопреставленного Александра.
Царство Небесное. Батюшка, тут столько нам вопросов. Я вот выберу тогда что-нибудь. Ну,
при интересное. Том, что осталось 5 минут.
Да, 5 минут. Ну, может быть, успеете. Потому что здесь такой вопиющий вопрос. Юлия нам пишет. Наш брак трещит по швам. Мы разочарованы друг в друге. Не знаю даже, какими словами описать. В браке 5 лет, ребенку 2 годика. Мне он неприятен. И часто мысли о разводе. Знаю, развод грех, но и жить так тяжело. Как исправить положение?
Знаете, в эту минуту только могу одно посоветовать. Если есть желание к любому священнику подходить, или ко мне пускай приедет. Я как бы побеседуем, и может благодать Божия все
да,
поставит нас
да.
на место.
Батюшка, да. тогда скажите, как вам доехать?
Ну, от метро «Молодежная», там какой-то автобус, горки 10. Угу. Горки 10. И выйти в Успенск.
Самый красивый храм.
Да, место потрясающей красоты.
Место
да.
потрясающей красоты. Ну, у нас 5 минут, может, мы еще на какой-то вопрос. Вот ну, да. Спрашивают, как причащаться можно сейчас? Поста нет и на крещение
да,
причаститься?
Да, причащаться надо всегда, как можно чаще. Но опять-таки подчеркиваю, с благословения батюшки, в которого вы там исповедуетесь, надо причащаться.
А вот вопрос, грех ли причащаться без исповеди?
Естественно, что грех. Вот. Да, мы должны сначала принести покаяние, а потом уже приступать к чаше.
А вот Галина пишет нам, как исповедаться и причащаться, боюсь, она написала, боюсь.
Ну, с одной стороны, хорошо бояться, но с другой стороны, еще хуже не причащаться. Вот, вот как я отвечу такими словами преподобного Ефрема Сирина, боюсь причащаться, это Ефрем Сирин говорит, как недостойный, но еще более боюсь остаться без причащения, дабы не погибнут.
Вот.
Это слова своего Ефрема Сирина.
А вот еще пишет, священник не разрешает причащаться, потому что я не венчан с женой. Как быть?
Знаете, все надо на усмотрение священника, смиренно принимать. Бог как бы дает священнику некое чувствование ситуации. Особенно, я подчеркиваю, когда священник стоит на исповеди. Ибо он, когда читает молитву, говорит, все чада, Христос невидимо стоит. Не устрамися, не живубойся. И через священника, поверьте, огромное количество подходит людей. Батюшка не может вникнуть каждого человека, чтобы там как бы заинтересованностью подходят люди. И Дух Святой через священника открывает ему, как, что сказать этому человеку. Дух Святой говорит, вообще-то, если человек верующий, он должен верить, что через священника скажет Господь. Я всегда в это верю, и мне всегда через священника говорил Господь. Всегда. Да. Даже вот Дмитрий Дмитриевич Романов, я... поверил, что он скажет. Как он скажет, через него Господь, сказал. Сам Николай II сказал мне.
Батюшка, а вот раб Божий Олег, не передается ли инфекция через крест, ложечку для причащения и иконы? Я брезгую. Как исправиться? У меня и отец был таким брезгливым.
Брезгливость от гордыни.
Вот так вот.
Да.
И потом за все время существования церкви, по-моему, ни одного случая не было, чтобы кто-то заразился.
Как его зовут, отче?
Олег.
Олег, дорогой, я причащаю сотни людей. Я причащаю, это лжицей. А потом этой же лжицей, которую за чашу достаю, я потребляю святые дары. Я же не все причащаю, там уже остается еще там, много света. Я уже служу священником вот, 30 лет. Я, слава Богу, вот какими-никакими заболеваниями в плане какими-то там никогда заразными такого. никогда не болел.
В советское время даже подсылали каких-то вот заразных, чтобы осквернить.
Да,
и ни разу такого не было, никто не заразился.
Это
батюшка, еще минуточка, и вот еще вопрос. Анна спрашивает. Бабушка втайне от родителей причащает малыша. Ее смущает, что тайно, но родители против.
Если это не вызывает какого-то скандала особого, да,
ну,
то бабушка, да, но бабушка пускай причащает, что же
правильно
такое.
Делает,
да,
правильно делает, правда же?
Да.
Ну, и, наверное,
вообще-то полная ответственность несут за ребенка все-таки родители. Да, бабушка это очень хорошо, но несут, если родители уже категорически скандалы, то, конечно, они берут на себя всю ответственность. Бабушкино желание Господь принимает, и Дух Святой будет причащать этого младенца по желанию бабушки, это однозначно. Вот. Но надо понимать, что родители это главное, бабушки же на втором плане. Они отвечали сначала за своих детей, которые так воспитали. Вот они за них отвечали. А когда уже к ним пришло прозрение, то уже детей не успели воспитать, а внуков хотят, а у внуков есть свои родители.
Вот так вот.
Так что пускай молится и просит, чтобы Господь просветил их не детей и внука.
Батюшка, как я вам благодарна, что вы сегодня были с нами. Я уверена, что радиослушатели тоже с интересом слушали нашу передачу. Приезжайте к нам почаще, если можно. Дорогие слушатели, я повторю, что с нами был протоиерей Сергий Конобас. Это Успенский храм, село Успенское. Приезжайте к нему, там столько святыни и столько всего хорошего. Не забывайте радио Радонеж. До новых встреч в эфире. Всех поздравляю с завтрашним сочельником. Храни Господь. Батюшка, благословите еще разочек.
Бог благословит всех нас.
Спасибо, Господи.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».